Моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 19, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге плюс 14, тоже ясная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Предвыборная кампания в Беларуси. Сегодня пройдет регистрация инициативных групп претендентов на пост президента страны. О чем спорят британские журналисты, пишущие о российской проблематике. И сегодня мэр Москвы Юрий Лужков возвращается из отпуска. Отправит ли его в отставку в ближайшее время? Кто займет его должность и что ждет московского градоначальника? Все эти вопросы обсуждались в российской прессе, начиная с прошлой недели. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас судьба Юрия Лужкова? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Беларуси завершился первый этап президентской кампании. Подача документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента на выборах 19 декабря. Всего в ЦИК поступило 19 заявлений. Среди желающих стать президентом – известные политики, а также безработные и санитарка. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В понедельник, 27 сентября, на заседании Центра избиркома будут рассматриваться заявления на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента. В соответствии с законодательством, в состав инициативной группы должно входить не менее 100 человек. Чтобы претендент был зарегистрирован кандидатом в президенты, его инициативная группа должна собрать в его поддержку не менее 100 тысяч подписей избирателей. Среди кандидатов двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель и единственная женщина – санитарка грязелечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Впрочем, кроме таких претендентов, которые политологи уже назвали фейковыми, около половины потенциальных кандидатов являются достаточно серьезными политиками. Среди оппозиционеров, заявивших в своем намерении участвовать в избирательной кампании, наибольшие шансы собрать необходимые 100 тысяч, пожалуй, имеют лидер кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, по мнению политологов, в белорусских условиях это можно назвать плюсом, потому что в отличие от других оппозиционных лидеров, они не имеют отрицательного рейтинга, сформированного официальной пропагандой. Особняком стоит постоянный участник последних президентских кампаний, неизменный спарринг-партнер действующего президента, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. У него, кстати, самая массовая инициативная группа – более 10 тысяч человек. Это даже больше, чем у Александра Лукашенко, у которого 8 тысяч. Политолог Владимир Мацкевич считает, что, несмотря на большое количество кандидатов, самые главные оппоненты Лукашенко решили не участвовать в этих выборах.
В принципе, для белорусских выборов такое количество подавших на регистрацию инициативных групп неудивительно, потому что такое было и в предшествующих выборах. Другое дело, что на этих выборах есть чуть больше откровенно слабых, никому неизвестных людей. А в принципе нету фаворитов. Даже те, кто так или иначе известны, не являются сколь-нибудь серьезными кандидатами. В этом смысле как раз серьезные оппоненты Лукашенко своим отказом баллотироваться дали сигнал о том, что эти выборы, как и предыдущие, будут, в общем, недействительными, будут фальсифицированы.
Говоря о нежелании некоторых известных политиков идти на выборы, прежде всего стоит отметить сенсационный отказ баллотироваться Александра Миленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, самого узнаваемого после Лукашенко белорусского политика. Не стали выдвигать свои кандидатуры и лидер партии «Левых справедливый мир» Сергей Калякин и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Тем временем Александр Лукашенко отреагировал на заявление некоторых оппозиционных кандидатов, что их может поддержать Москва. Те, кто вчера играл на западной скрипке, сегодня играют на балалайке в Москве. Они едут туда не только на смотрины, но и получить хорошие деньги. И мы знаем, кто им платит, заявил Александр Лукашенко. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжается программа «Время свободы». У мэра Москвы Юрия Лужкова сегодня заканчивается отпуск, в который он ушел в разгар информационной войны. Он возвращается из Австрии, где вместе с семьей отмечал свое 74-летие. Пока московский градоначальник отдыхал, в столице обсуждалась его возможная отставка. Некоторые эксперты полагают, что это может случиться уже сегодня, а журналисты перечисляют возможных претендентов на пост мэра города. А волнует ли жителей Подмосковья судьба главы столицы? Узнаем это прямо сейчас из опроса, подготовленного корреспондентом «Радио Свобода» Верой Володиной.
Ну, я считаю, что нас волнует, конечно, если он мэр города Москвы. Мы живем рядом с Москвой. Руководить Москвой должен здравомыслящий человек, который хочет сделать не только свою судьбу благосостоятельной, но и судьбу москвичей.
Меня не волнует судьба Лужкова абсолютно. Снять его, наверное, давно пора, в принципе. Засиделся, дядя. То, что он всех замучил, знаю.
Ну, судьба, конечно, нет. Я думаю, что он о себе сам позаботился. То есть я думаю, что у него будет все хорошо. Но в плане общественном, ну, наверное, он незаменимых нет людей.
Что сказать про Юрия Михайловича? Будет хорошо отдыхать в Австрии с госпожой Батуриной. Больше будет посвящать времени пчелам, будет конные прогулки совершать. Надо отдать ему должное, что во время его градоначальничества Москва процветала, люди были довольны. Так что Юрий Михайлович Лужков, он оставил добрую память о себе. Там же есть скрытые тенденции экономические. Видимо, некие другие, более мощные финансовые группировки, так сказать, решили взять Москву под свой контроль.
Мне абсолютно все равно до его судьбы, абсолютно.
Если честно, то нет. Просто все под себя, ну все, что можно и нельзя.
Давно пора снять, уж можно. Москва уже, по-моему, от него задыхается, и от его родственников.
Категорически противоположное мнение. Это достойный государственный деятель, который может быть образцом для всех последующих поколений руководителей. Будучи ученым и хозяйственником, он сумел Москву и бизнес московский поставить на колени, создав этим благополучное существование многих структур.
Ему пора уже, наверное, на пенсию уходить. У нас вся власть такая непонятная.
Честно, как-то абсолютно все равно.
Человек накушался, я думаю. За его судьбу, я думаю, беспокоиться и рядом.
Не как его личная судьба, как волнует это судьба моей работы. Потому что у нас сейчас доплачивают Лужковский. Думаю, после того, как он уйдет, отменит все, и у нас зарплата гораздо меньше будет. Чуть ли не в два раза.
Градоначальник бросил свой город, когда он был необходим городу. Какое к нему отношение? Никакого.
В любом случае, даже если у него будет отставка, он найдет приложение своим силам. У него есть где их приложить. Я не думаю, что он останется и без сферы деятельности, и без средств к существованию тем более.
Так, в Московской области отвечали на вопрос, волнует ли вас судьба Лужкова. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник истек срок действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях на западном берегу Иордана. В Дагестане убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Мировой суд Хомоческого района Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В Венесуэле ждут результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключил, что явка может составить около 70%. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 30 рублей 94 копейки, за евро 41 рубль 25 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе Кава. Прага». Русские туристы в Чехии. Часто задаваемые, но глупые вопросы о Праге и Чехии. В какие пражские рестораны ходили Путин и Медведев? Мифы о пиве и алхимии. Среднестатистический портрет русского туриста 2000-х. Программу ведет Елена Фанайлова. Продолжается программа «Время свободы». Британские журналисты, пишущие о российской проблематике, спорят о том, как и что можно и должно рассказывать о России. В этой связи обращают внимание на публикации в лондонской газете «The Independent», которую в этом году купил российский бизнесмен Александр Лебедев. Объективность «The Independent» порой подвергают сомнению как в России, так и на Западе. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян продолжит эту тему.
В газете «Independent» появилась статья о Кирсане Илюмжинове, до недавнего времени занимавшем пост главы Калмыкии. Интервью приурочено к предстоящим на следующей неделе выборам российского кандидата на пост президента ФИДЕ, Международной шахматной федерации, с 1995 года возглавляемой Илюмжиновым. Прокомментировать материал я попросила главного редактора журнала «Standpoint» Дэниела Джонсона.
Я считаю, что автор статьи в Independent слишком хорошо отзывается о Кирсане Илюмжинове, которого, полагаю, теперь уже можно называть бывшим президентом Калмыкии. Факт остается фактом. В шахматном мире Илюмжинов не пользуется практически ничьим доверием. Что же до мира в целом, его фигура представляется одной из самых зловещих в Кремле. Он принадлежит к числу диктаторов, что управляют сегодня некоторыми бывшими союзными республиками. Политическая деятельность Илюмжинова привела к разорению страны. Он покончил с демократически настроенной оппозицией и свободной печатью в Калмыкии. Общее впечатление таково, что при нем эта небогатая республика стала еще беднее. Если вернуться к его заслугам на посту президента Фиде, совершенно ясно, что за время его руководства, более 10 лет, шахматы пришли в упадок. К сожалению, статья в Independent ничего из этого не отражает. К тому же в ней не воспринимается серьезно кандидатура Анатолия Карпова, противостоящего Илюмжинову.
Действительно, странно было увидеть в прессе определение вроде «бывший гроссмейстер» в применении к многократному чемпиону мира Карпову. В то же время Илюмжинов показан своего рода меценатом, благотворителем, влиятельной персоной, пусть несколько эксцентричной. Последнее в устах англичанина звучит скорее как комплимент. Это не единственный пример того, как The Independent, когда разговор заходит о России, сглаживает шероховатости, рассуждая о ситуации в стране в стиле «жить стало лучше, жить стало веселее». Вот что думает по этому поводу Дэниел Джонсон.
Я бы не назвал подобное направление чем-то новым. К сожалению, Independent, насколько я могу судить, никогда не писала о нынешнем руководстве России с достаточной долей критики. В Британии, да и вообще на Западе, существует ряд СМИ, в которых, на мой взгляд, Кремлю позволяется слишком многое. Independent, пожалуй, является собой худший пример отношения к Медведеву и Путину, но это издание не одиноко. Мне кажется, читатели лишены ясной объективной картины того, как в России в последние несколько лет подавляется демократия. Речь идет о событиях относительно недавних. В 90-е годы дело обстояло по-другому. Тогда, разумеется, было множество экономических проблем, однако общественная жизнь в России была живее, включала в себя свободные дебаты. Сегодня же в России царит авторитарный режим, это несомненно. Более того, страна стоит на грани тоталитаризма. Ситуация очень серьезная. Демократия и свобода в России находятся на спаде, и западная пресса обязана освещать этот процесс точно и объективно.
Часть критиков объясняет политику в The Independent тем, что газета идет на поводу у нового хозяина Александра Лебедева.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян. А программу «Время свободы» продолжит репортаж из Петропавловска-Камчатского, где городской суд обязал местные власти устроить всех маленьких детей в детские сады. Правда, пока это решение касается только одного района города, бывшего поселка военных Завойка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Сейчас в Завойка только один детский сад. В очереди в дошкольное учреждение там стоят 162 ребенка в возрасте от года до 6 лет. При этом двое из малышей, которые ни один день не ходили в детский садик, в следующем году уже пойдут учиться в школу. Ситуация с нехваткой детских садов в Петропавловске уже давно стала критической. Дошкольных учреждений катастрофически не хватает. У родителей лопнуло терпение, и они начали заваливать жалобами прокуратуру, которая на основании этих заявлений и обратилась в суд. И первые результаты не заставили себя долго ждать, говорит старший помощник прокурора Петропавловска Оксана Количева.
Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Петропавловска-Камчатского городского округа организовать предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории округа, исходя из потребностей населения. Учитывая, что фактически у нас на территории города происходит градация районов, установлено, что ведется учет воспитанников, нуждающихся и стоящих на учете, в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях по 24 микрорайонам города. В процессе прокурор уточнил свои требования и попросил суд обязать администрацию организовать предоставление бесплатного общедоступного дошкольного образования на территории микрорайона Завойка городского округа до 31 декабря 2011 года.
Однако по закону властям города нельзя указать, как именно они должны устроить детей в детские сады. Но учитывая, что мест для маленьких детей в дошкольных учреждениях нет, данное решение суда фактически означает, что власти города обязаны построить новые сады или открыть в уже существующих дополнительные группы. Известно, что в планах властей Петропавловска построить в городе в ближайшие несколько лет 5 детских садов, но этого не хватит, чтобы устроить всех детей. При этом надо учитывать, что с каждым годом их будет только больше, говорит Оксана Количева. По ее словам, уже сейчас 50 детских садов в Петропавловске крайне переполнены. В них в общей сложности воспитывается на 814 детей больше, чем положено по нормативам.
Установлено, что на 26 мая 2010 года, на момент рассмотрения обращений и проверок, установлено, что заполняемость, мощность муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города составляет 7710 детей. Фактическая наполняемость дошкольных образовательных учреждений превышает эту норму и составляет 8524 ребенка. Превышение норматива, оно характерно для всех дошкольных образовательных учреждений.
В ближайшее время прокуратура города намерена обратиться в суд с требованием обязать власти устроить всех детей во всех районах Петропавловска в детские сады. Однако несложно предположить, что решение Фемиды вряд ли будет выполнено в срок. На строительство новых или хотя бы даже на реконструкцию старых. В городе просто нет денег. А значит, очередь в дошкольные учреждения, в которые уже почти 5000 малышей, будет только расти. Сейчас родители вынуждены идти записываться в нее сразу после рождения ребенка. Но и это не гарантирует, что в 3 года малыш пойдет в садик. В результате взрослые либо уходят с работы, так как ребенка некуда деть, либо нанимают няню, которая в Петропавловске стоит от 15 тысяч рублей и больше, либо отдают детей в частные детские садики. Последних всего несколько штук, и один месяц воспитания в них детей обходится родителям от 16 до 19 тысяч рублей в месяц. Не каждый себе может это позволить. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Американские мусульмане жалуются на растущую дискриминацию на рабочем месте и не только на работе. Такова тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Становятся ли американцы, традиционно отличавшиеся религиозной терпимостью, менее толерантными по отношению к мусульманам? Казалось бы, такой вывод следует из статистики, обнародованной Федеральным управлением по контролю за соблюдением прав американцев на рабочем месте. За год число жалоб на дискриминацию от мусульман увеличилось на 20%, рассказывает Владимир Морозов.
Водитель грузовика Мухаммад Каламуддин – иммигрант из Пакистана. Он рассказывает, что в строительной компании, где он работает, его часто называли террористом, талибаном и Осамой Бен Ладеном. Жалобы менеджерам не помогли, и тогда Мухаммад попросил помощи в Федеральном управлении по контролю за соблюдением прав человека. Чтобы не доводить дело до суда, компания согласилась выплатить Калимуддину 61 тысячу долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Мусульманки часто попадают в, так сказать, негативное поле, потому что они носят закрывающую большую часть головы платки, которые символизируют принадлежность к исламу. В Нью-Йорке и других крупных городах, где полно иммигрантов из самых разных стран, на это никто не обращает внимания. Но в моем родном городе, Хьюстоне, в аэропорту на меня люди смотрели во все глаза. Один пассажир сказал другому, мол, хорошо, что я не лечу с ним на одном самолете. Но эта женщина легко отделалась. Другая мусульманка хотела устроиться на работу в известную фирму по продаже одежды – Abercrombie & Fitch, но ей отказали, потому что она пришла в отдел кадров в головном платке. Против фирмы возбужден судебный иск. Но такой оборот событий возмущает вот эту американку. В каждой компании может быть своя форма одежды. Например, молодые девчонки хотят носить мини-юбки, чтобы всем свои ноги показывать. Но при приеме на работу им объясняют, что юбка должна быть до колена. Таков порядок. А мусульмане считают, будто они могут его не соблюдать. Юрист Мэри О'Нил говорит, что занимается подобными вопросами более 30 лет, но никогда прежде не видела такой неприязни к мусульманам. Профессор университета города Чикаго Майкл Зиммер объясняет положение тем, что отношение к этой группе населения изменилось после терактов 11 сентября 2001 года. Не улучшили дело и военные действия в Ираке и Афганистане, высокая безработица и конфликт вокруг планов строительства мусульманского центра в двух кварталах от Всемирного торгового центра, разрушенного террористами. Свою роль сыграла и ошибочная уверенность, будто первый чернокожий президент США, Барак Обама, мусульманин. Не так давно большую поездку по США совершил Акбар Ахмед, преподающий курс ислама в расположенном в Вашингтоне американском университете. Мы посетили 100 мечетей, и во многих из них жалуются, что на здании могут нарисовать свастику, могут позвонить с угрозами. Все это широко распространено и случается все чаще.
These are A, widespread, and B, increasing in frequency.
Федеральные власти становятся на сторону обиженных. Так, в прошлом месяце Управление по правам граждан привлекло к суду мясоперерабатывающую компанию JBC Swift. В групповой жалобе 160 мигрантов из Сомали сообщили, что их часто ругают просто за то, что они мусульмане, не дают устраивать перерывы, предназначенные для молитвы. Бывают случаи, когда в мусульман швыряют кусками мяса. Но вот что говорит Акбар Ахмед.
We found many Muslims on this journey still saying that America is the best place.
Несмотря на такие эксцессы, мы встретили во время нашей поездки много единоверцев, которые считают, что быть мусульманином лучше всего именно в Америке. Даже если теперь ситуация здесь может быть и не самая лучшая, но там, откуда они приехали, хуже.
So there is the awareness among Muslims that things may be bad, but they would still be worse back home, wherever they come from.
Мусульмане составляют менее 2% населения США. В стране около 2000 мечетей.
И судьба одной из них, еще не построенной, продолжает вызывать больше внимания, эмоций и политических демаршей, чем этих 2000. После нескольких недель разгоряченных дебатов, демонстраций и заявлений ведущих американских политиков, включая президента Обаму, нью-йоркцы, судя по последнему опросу общественного мнения, против возведения исламского центра, где также будет находиться мечеть, рядом с местом, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Четверо из пяти нью-йоркцев говорят, что у мусульман есть право соорудить мечеть, где они хотят, в том числе и на этом месте, но они должны добровольно перенести строительство в другое место. Правда, со времени прошлого опроса, месяц назад, число оппонентов мечети рядом со Всемирным торговым центром уменьшилось на 4%. Рубрику «Сегодня в Америке из Нью-Йорка» вел Юрий Жигалкин.
В 11:07 слушайте программу «Третий сектор». Борьба за арктические ресурсы уже началась. Последние новости с Международного арктического форума расскажет замдиректора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Северо-западу России грозит изменение климата, которое не связано с глобальными процессами. Об этом расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Международные организации ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО выступают в защиту российских детей. Об этом, а также о Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Москве расскажет в медицинской рубрике Ольга Беклемищева. Людмила Алексеева о работе комитетов солдатских матерей. Ведет программу Кристина Горелик. А я напомню, дорогие радиослушатели, вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. Ну, а сейчас в Москве 8:30, и нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в результате нападения пострадали двое израильтян – беременная женщина и ее муж. Их автомобиль был обстрелян в районе Хеврона из проезжавшей мимо машины. Это произошло примерно за 3 часа до истечения в ночь на понедельник срока действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях. Россия планирует начать поставки газа в Китай с 2015 года. До середины следующего года будут подписаны все коммерческие контракты. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин, который сопровождает президента Дмитрия Медведева во время трехдневного визита в Китай. Мировой суд Хамовнического района Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В Дагестане в ночь на понедельник убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, нападение произошло в селе Ленинкент Карабудахкенского района Дагестана. В Венесуэле ждут результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Сообщается, что у избирательных участков выстраивались огромные очереди из желающих проголосовать. Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключил, что явка может составить около 70%. В Пакистане в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 7 предполагаемых боевиков. В Афганистане при подрыве самодельного взрывного устройства погибли 2 военнослужащих НАТО. Взрыв произошел в воскресенье на юге страны. Другие подробности не сообщаются.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Мэр Москвы Юрий Лужков сегодня выходит на работу после непродолжительного отпуска, который градоначальник провел в Австрии, где с семьей отметил свое 74-летие. Вместе с тем, на прошлой неделе некоторые средства массовой информации распространили информацию о том, что именно сегодня глава города покинет свой пост, а новым мэром будет назначен руководитель аппарата федерального правительства Сергей Собянин. Должность главы московского правительства займет нынешний губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Оппоненты Юрия Лужкова приветствуют это кадровое решение, однако продолжают настаивать на том, что главу столицы должны выбирать москвичи, а не Кремль, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Юрий Лужков, который сегодня вернулся из отпуска, проведенного с семьей в Австрии, намерен провести несколько рабочих встреч, совещаний, выступить с докладом на первой всемирной сессии ЮНЕСКО, посвященной вопросам образования и воспитания детей младшего возраста. Один из наиболее активных политических оппонентов градоначальника, сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, доволен возможной отставкой мэра. На прошлой неделе оппозиционер впервые, по сути, выиграл суд у Лужкова. Мосгорсуд признал незаконным отказ московских властей согласовать протестную акцию «День гнева» на Пушкинской площади 20 марта.
Мы прекрасно понимаем, что просто техническая замена Лужкова на другого человека, которая происходит без учета мнения граждан, жителей Москвы, конечно, может не дать никакого положительного эффекта. То есть это такая опять рулетка. Может быть, повезет москвичам, а может быть и нет. Это, конечно, абсолютно ненормально. Потому что в нормальном обществе сами граждане должны путем демократических выборов определять того человека, который будет возглавлять город. Поэтому в целом приветствую, конечно, отставку Лужкова в любом случае, да, даже если это произойдет пока по старой схеме, путем назначения сверху другого руководителя Москвы, потому что перемены уже просто перезрели. И дальнейшее нахождение Лужкова на посту мэра все дальше бы усугубляло ситуацию в городе и порождало массу новых конфликтов.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос среди москвичей, посвященный деятельности нынешнего мэра Москвы и информационной войне, объявленной Юрию Лужкову федеральными телеканалами. В январе 99 года городоначальнику доверяли 14% опрошенных, в сентябре 2010 всего 3%. Совершенно не доверяли мэру 10 с лишним лет назад 15% респондентов, в этом году уже 27%. При этом почти половина опрошенных опасается прихода нового мэра столицы, говорит эксперт Левада-центра Алексей Гражданкин.
44% считают, что после ухода Лужкова положение в Москве ухудшится. Они опасаются в прихода в Москву каких-то новых и непонятных людей. Соответственно, с какого-то передела власти, передела собственности в Москве и неизбежными вот этих пертурбаций, негативными последствиями для себя. Мы знаем, что уровень доверия к нему падал, начиная с 2006 года. Продолжал падать вплоть там, до января этого года.
Сразу после информационной войны, которую открыли федеральные телеканалы в отношении Юрия Лужкова, поочередно Мосгордума, столичное отделение партии «Единая Россия», вступились за городоначальника. С инициативой создать комитет по защите мэра выступило также правозащитное объединение «За гражданские права». Сторонники Лужкова готовились проводить круглые столы и уличные акции в поддержку главы города. Сегодня, по словам председателя движения «За гражданские права» Андрея Бабушкина, остается лишь сожалеть, что москвичи не имеют возможности выбрать своего городоначальника.
Я с большим уважением отношусь к Собянину и Шанцеву, это толковые управленцы. Но мало во главе Москвы быть толковым управленцем. Необходимо быть человеком, которого москвичи знают, доверяют, выбрали, определили в качестве человека, которого они хотели видеть во главе города. Поэтому я полагаю, что любое верховное решение, оно будет неправильным заведомо.
Пока журналисты гадали и предполагали, когда мэр покинет свой пост и кто займет его место на Тверской 13, Юрий Лужков с семьей всю неделю с 18 сентября находился в Австрии, где отмечал свое 74-летие. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. А пока хочу зачитать одно сообщение, которое пришло на пейджер нашей радиостанции. Пишет нам Матвеев: за судьбу Юрия Михайловича беспокоиться не стоит, а за судьбу Москвы и москвичей волноваться нужно. Если власть в Москве раздвоится, то борьба за первенство превратится, как обычно, в грызню, что негативно отразится буквально на всех сферах жизни российской столицы. Сейчас есть у нас два звонка. Давайте начнем с Натальи из Москвы. Наталья, здравствуйте. Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Конечно, мне не безразлична судьба мэра, потому что это целая эпоха. И вот то, что мы по кусочкам раньше собирали, москвичи, и непосредственно были участниками. У меня на Флотской между двумя домами 60 метров ставить собирались 20-этажки с подземными гаражами. Что здесь было? Бойбыков Кармен, вы не представляете, как избивали в Ховрино дубинками людей. Весь этот материал я положила Путину в предвыборный штаб и к прокурору с возбуждением уголовных дел. Хованская определила наиболее нарушаемые уголовные статьи. Там и мошенничество, и подмена документов. И священник, кстати, в Головинском районе, Ардов, принимал участие в этой подмене. Я ему звонила. В общем, здесь все наживались. И в рясах, и в погонах, и депутаты, и все. Живой я осталась, может быть, даже и случайно. Потому что, когда звали давать взятку, я сказала, что я заплатила жизнью ребенка за то, что взятку не дала. И поэтому ситуация была серьезная. Кузьмин в итоге отменил все эти 5 предполагаемых домов, которые мы шли под обрушение. Так вот, мне не безразлична судьба тех, кто также и в судьбе моего ребенка участвовал. Врачи были тоже все коррумпированы. Мы платили жизнью.
Наталья, да, я понимаю, что вот сейчас звучат обвинения и в адрес властей, и врачей. Вот, к сожалению, мы и не можем в данный момент, да, дать им возможность высказаться. И поэтому давайте все-таки, если обвинять кого-то, то с неопровержимыми доказательствами на руках, и все-таки это прерогатива суда, наверное, выносить обвинения. Давайте дадим слово Марине, тоже москвичка. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, конечно, мне абсолютно безразлична судьба Лужкова, Абрамовича и прочих. Но вот я хочу сказать, что ведь у нас Москва управлялась в ручном управлении. Вот что страшно. И, в принципе, я какое-то время я была даже благодарна Батуриной. Вот она в нашем дворе, на месте детского садика, лично вот ее фирма, строила дом, сломала детский садик. А мне надо было внучку оформлять. Так я попросил дочку, она по всем имейлам, какие есть, написала: «Батурин сломал детский сад, я не могу строить дочку». На следующий день мы, когда пришли в эту комиссию, они сказали: «А, это вот который жалуется». И выписали нам тут же путевку в садик. Благодаря этого фамилии Батуриной. И вот это вот ручное управление, оно, конечно, грозит нам страшными катаклизмами в преддверии зимы. Конечно, я не говорю, что что-то о Лужкове. Ведь у нас зима, опять все было в ручном управлении. Где что-то заболело, где что-то замерзло. Все в ручном управлении. Вот развалит Москву в эту зиму, а он еще и нарочно сделает. Просто в ужасе мы, когда перед дверью зимы делают такие перемены.
Марина из Москвы только что высказала свое мнение. Несколько сообщений с сайта нашей радиостанции хочу зачитать. Пишет нам Миша из Москвы: «Волнует, если Лужков уйдет от закона. Это приговор моей стране». И еще один звонок. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Свобода и доброе утро всем. Ну, лично меня не волнует, уйдет ли Лужков или не уйдет. Все равно Москва для меня останется хоть при нем, хоть после него государством в государстве. Но начиная со времен Ельцина и времен Путина, Лужков внес большой вклад, чтобы это отдельное государство существовало от регионов и за счет регионов. Получается, одна живет, а другие выживают. И эта тенденция будет продолжаться и при нем, и после него. И, как говорится, в пословице «рыба гниет с головы», и будет существовать эта тенденция, пока эту гнилую голову не отрубят. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. И еще хочу зачитать одно сообщение. Сайта нашей радиостанции пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. В человеческом аспекте нисколько. Одно желание, чтобы ни он, ни ему подобные никогда не приходили во власть. Понимаю утопии, но утопии двигают нас вперед. В системном социальном смысле беспокоит. Вокруг нас тысячи Лужковых, грабящих свои города. Они нисколько не скрывают. Вот разграблю и еду. Это отзванивает в их словах, делах, в каждом их взгляде. И еще звонок. До нас дозвонился Геннадий Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Геннадий Николаевич.
Здравствуйте. Мне...
Да, мы вас слушаем.
Можно говорить, а?
Да, конечно.
Доброе утро, значит, радио любимое мое. Значит, я в Лужковой могу сказать следующее, что еще в конце 90-х годов, значит... Здесь авторынок, это я из Солнцева звоню, авторынок за линией, значит, сделали, и Лужков обещал на станции сделать подземный переход, и так и не сделал, и люди карабкаются, и через мост высокий, и дряхлый, в общем, короче говоря, раз. Второе, значит, он нам сейчас... На улице Авиаторов через дорогу сделал приют для собак, собачник. Мы уже боремся, уже дело в Верховном суде. Обещали это, дважды общественные слушания проводились в прошлом году и в этом году. Вот, и обещали убрать этот собачник. И Алпатов обещал на встрече, значит, в прошлом году убрать, и не с места.
Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, волнует ли их судьба мэра Москвы Юрия Лужкова. Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем российской экономики в августе сократился на 0,4% к уровню июля, главным образом из-за падения производства в сельском хозяйстве, отмечает Министерство экономического развития. В июле, в свою очередь, ВВП России сократился на 0,3% к уровню июня. Сокращение объемов экономики в течение двух месяцев подряд отмечается в стране впервые с лета прошлого года. Дефицит бюджета России в 2011 году составит 3,6% ВВП, общий объем которого, как предполагается, превысит 50 с четвертью триллионов рублей, отмечается в проекте федерального бюджета страны, одобренного в пятницу на заседании правительства. По текущему курсу это 1 триллион 620 миллиардов долларов. Проект федерального бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor открыла сборочный завод под Санкт-Петербургом, представив модель легкового автомобиля, разработанную специально для России. По планам ее серийное производство начнется здесь в будущем году. Собственное производство в Ленинградской области, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах, открыла на прошлой неделе и канадская компания Magna, один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе сократилась на 2% и составила 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7% до 6,9% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Чистый отток частного капитала из России в 2010 году составит 8,7 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. В прошлом году чистый отток капитала из страны составил почти 57 миллиардов долларов. Это вдвое меньше, чем годом ранее. В Калужской области официально открылся первый в России завод французской косметической компании «Лореаль». Производство здесь шампуней и красок для волос будет ориентировано как на российский рынок, так и на страны СНГ.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник истек срок действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях на западном берегу Иордана. В Дагестане убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Мировой суд Хамунческого района Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В Венесуэле ждут результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключил, что явку может составить около 70%. В Пакистане в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 7 предполагаемых боевиков. В Иране руководство элитного корпуса стражи Исламской революции заявило, что в ходе боевой операции убиты главные подозреваемые в причастности к теракту в городе Мхабад. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 30 рублей 94 копейки, за евро 41 рубль 25 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пришло время обзора прессы, и сейчас в прямом эфире в нашей студии мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро. Тема сегодняшних газет. Русский с китайцем навек. Президент России Дмитрий Медведев находится в Китае с большим трехдневным визитом. И эта тема является сегодня одной из центральных для отечественной прессы и, в частности, для российской газеты. Накануне Медведев сделал несколько программных заявлений о том, что сопредельные страны должны вместе развивать транспортные и нефтегазовые комплексы, укреплять практику обмена специалистами в самых разных областях, помнить о своей истории и о сложной истории взаимоотношений. Дмитрий Медведев в воскресенье посетил мемориал русских воинов, похороненных в городе Люйшуни, бывшем русском Порт-Артуре. Кроме того, российский лидер встретился в Далянском университете иностранных языков с китайскими студентами и преподавателями, изучающими русский язык. И на этой встрече призвал всех китайцев учить русский, а всех россиян – китайский. Попутно Медведев рассказал студентам о чудесах интернета и, вспомнив о России, назвал чиновников, не освоивших мировую паутину, слепцами и глухими. Ведомости сообщают, что сегодня Медведев проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао, откроет нефтепроводского родино Дацин, а завтра в Шанхае осмотрит российский павильон на Всемирной выставке Экспо-2010. Завершится визит Дмитрия Медведева в Поднебесную империю завтра во вторник. Еще одна сквозная тема последних недель непосредственно связана с президентом России, а точнее с его китайским отсутствием – тема смены мэра Москвы. Как известно, только глава государства может подписать приказ об отставке главы субъекта федерации. Нынешний столичный градоначальник Юрий Лужков может объявить о своем будущем во вторник, 28 сентября, на заседании правительства города или в эфире телеканала ТВЦ. Об этом изданию «Ведомости» заявили сразу два источника, близких руководству мэрии. Не факт, однако, отмечает газета, что это будут слова об отставке. Мэр может сделать примирительное заявление, дав понять, что Кремль победил в информационной войне, с расчетом удержаться еще 1-2 месяца. Отмечает один из источников газеты «Ведомости». В воскресенье Юрий Лужков завершил свой отпуск в Австрии и сегодня вновь вышел на работу. Правда, все традиционные совещания понедельника отменены, но, по словам пресс-секретаря мэрии Сергея Цоя, Лужков сегодня будет участвовать в открытии Всемирной конференции ЮНЕСКО. Нестабильность на Кавказе сохранится в течение 10 лет, так считает глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью газете «Коммерсант». Мамсуров заявил, что они, экстремисты, хотят довести Кавказ до такого состояния, когда в каждой республике люди будут постоянно находиться в панике и тревоге. И тогда они зададут вопрос: зачем нам такая Россия, которая нас не может уберечь от этих идиотов? Конец цитаты. Словно подтверждая слова Мамсурова, газета «Время новостей» сегодня подробно пишет об операции против боевиков в Дагестане, Ранее спецслужбы этой республики дважды подверглись атаке террористов-смертников, причем в обоих случаях это произошло в ходе спецопераций, проводимых самими силовиками. В результате двух взрывов были ранены более 40 человек. Вообще, минувшие выходные на всем Северном Кавказе выдались крайне неспокойными. Статистику состоявшихся и несостоявшихся терактов и боестолкновений вы можете почерпнуть из сегодняшнего номера газеты «Время новостей». Правительство будет жестко контролировать цены на крупы, овощи и другие продукты первой необходимости. Российское правительство отменило пошлины на ввоз капусты, гречки, картофеля и других продуктов из-за границы. Тем самым власти пытаются защитить эти продукты от дальнейшего подорожания. Как пишут «Известия», учреждена правительственная комиссия, которая будет отслеживать цены на продовольствие и в случае экстренной ситуации принимать меры. По мнению «Известий», пойти на такой шаг чиновников заставили высокие темпы продовольственной инфляции. В борьбу с ритейлерами, завышающими цены, активно включается Федеральная антимонопольная служба, а помимо отмены пошлин, импортеров картофеля, капусты и гречки планируется еще и кредитовать, и даже на льготных условиях. Подробности в материале газеты «Известия».
Павел, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Павел Куравский. Он сегодня представил обзор прессы. Это его дебют в таком качестве. С Павлом мы встретимся в следующем часе нашей программы. Ну, а пока сюжет, репортаж из Сочи. Более 300 сотрудников сочинского санатория имени Орджоникидзе, в котором, кстати, принимают на лечение людей, получивших травмы на производстве, в ближайшее время могут остаться без работы. По решению Совета директоров здравница ликвидирована, а ее имущество передано в ведение управления делами президента России. Новый собственник предупредил своих сотрудников о массовом увольнении. Санаторий будет законсервирован. Что это означает, пытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Новый директор федерального государственного учреждения санатория Орджоникидзе, управление делами президента России, ничего определенного о будущем санаторно-курортного учреждения сказать не смог. А вот отдыхающие выразили недоумение, кому и зачем понадобилось закрывать один из лучших санаториев Сочи и увольнять людей. Говорит Татьяна Голубева из Москвы.
Я в течение многих лет приезжаю в данный санаторий, что меня устраивает здесь. И море, и гора, воздух горный, и прекрасный обслуживающий персонал. Здесь же хорошая медицинская база, великолепная.
Цены, надо заметить, тоже вполне конкурентоспособные. Зимой от 1300 до 2000 рублей в сутки лечение, размещение, питание. Летом от 1500 до 2800 рублей. Орджоникидзе – одна из немногих здравниц, работающих в Сочи круглый год, рассказывает Наталья Герман, экономист отдела реализации путевок.
Санаторий сотрудничает с фондами социального страхования, принимает на санаторно-курортное лечение лиц, пострадавших на производстве, и лиц, имеющих право получения набора социальных услуг. Ежегодно на санаторно-курортное лечение принимаются очень большое количество отдыхающих различных – московский, санкт-петербургский, тульский, воронежский, краснодарский, ростовский. Фонды. В межсезонье мы выходим где-то на 40-50% отдыхающих, а в летний период мы сезонные месяца работаем на 100% загрузки. Это порядка 640 койко-мест в летний период обслуживается.
Минсур Абазов из Тульской области. 16 лет подряд отдыхает и проходит реабилитацию исключительно в санатории Орджоникидзе.
Изумительное впечатление, изумительная красота этого санатория просто поражает. Может, я немножко романтик, но очень красивый санаторий. И, кроме того, прекрасное лечение.
16 лет назад Минсур Абазов получил травму в шахте. Профсоюз работников угольной промышленности направил его на лечение в Сочи в свой ведомственный санаторий Орджоникидзе.
Я общаюсь с многими отдыхающими не один год. Те, которые были здесь ранее и потом переходили в другие санатории, то есть у них сравнивать есть что-то. И вот по их рассказам и личное мнение, здесь еще с советского периода осталась лечебная база очень мощная, очень сильная.
Санаторий Орджоникидзе строили по заказу Наркомтяжпрома. Он был открыт в 1937 году и долгие годы находился в ведении Министерства угольной промышленности СССР.
Когда мы узнали о ликвидации санатория, мы обратились к председателю Росуглепрофа Ивану Ивановичу Махначуку за содействием в вопросе сохранения такого прекрасного, уникального оздоровительного комплекса, как наш санаторий имени Орджоникидзе.
Это говорит председатель правкома санатория Орджоникидзе Елена Каргаева.
В санатории санатории оздоровляются и получают всю необходимую медицинскую помощь и отдых шахтеры, пострадавшие в шахтах, получившие свои профзаболевания, члены семей шахтеров, и также очень многие россияне. Здесь у нас на самом деле уникальная оздоровительная база. Санаторий прекрасно оснащен. Сам воздух здесь лечит, потому что лесопарк уникальный. Мало где еще можно увидеть такой прекрасный парк.
Санаторий Орджоникидзе и в прошлые годы, и сегодня является одной из немногих сочинских здравниц, где занимаются научными исследованиями в области курортологии. Кроме того, это единственный на весь Краснодарский край санаторий, где открыто отделение реабилитации больных, перенесших инфаркт и инсульт. 1 октября его закроют вместе с санаторием, и без работы останутся более 300 человек. Рассказывает Ирина Полищук, сотрудница здравницы.
Более 300 сотрудников нашего санатория в данный момент лишаются работы, среди которых высококвалифицированные врачи-курортологи. В нашем городе в межсезонье найти работу нелегко, а в сложившейся ситуации быть уволенным из круглогодичного санатория, в то время, когда закрываются и другие здравницы нашего города, оказаться на улице и найти работу будет практически невозможно.
Одни санатории закрывают на зиму, Сочи уже давно не является круглогодичной здравницей, другие сокращают персонал из-за реконструкции или смены собственника. Осенью число безработных в Сочи увеличится. Правда, на городской бирже труда к этому готовы.
У нас здесь есть несколько программ, которые помогут людям быть востребованы на рынке труда.
Надежда Вознюк, руководитель Центра занятости города Сочи, рассказывает о существующих программах трудоустройства безработных. Центр занятости готов предложить сегодня на выбор 6000 вакансий. Что касается врачей и среднего медицинского персонала, то с их трудоустройством проблем возникнуть не должно. Самый большой кадровый дефицит в Сочи в муниципальной системе здравоохранения. А вот что касается обслуживающего персонала санатория, горничных, работников столовой, то найти работу для этой категории сотрудников будет непросто. Тем более, что многие из них люди предпенсионного возраста. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню главную тему сегодняшней программы. Мэра Москвы Юрия Лужкова сегодня закончился отпуск, в который он ушел в разгар информационной войны. Он вернулся из Австрии, где вместе с семьей отмечал свое 74-летие. Пока московский градоначальник отдыхал, в столице обсуждалась его возможная отставка. Некоторые эксперты полагают, что это может случиться уже сегодня, а журналисты перечисляют возможных претендентов на пост мэра Москвы. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова? Сейчас хочу зачитать несколько сообщений с пейджера и с интернет-страницы нашей радиостанции. Вот что нам пишет Василий, например. «Свято место пусто не бывает, не будет Лужкова, придет такой же на его место. Москвичей и гостей Москвы надо освободить от федерального правительства, а не от правительства. Лужкова, так считает Клара». И еще одно сообщение от Николая Даниловича. С уходом Лужкова, незаурядного политика и рачительного хозяйственника, москвичи ожидают непредсказуемые перемены. С сайта нашей страницы, с сайта нашей радиостанции несколько сообщений. Пишет нам Леонид из Москвы. Побыстрее бы его сняли с конфискации имущества, его и Батуриной. Дальше судьба Лужкова меня вообще не волнует. Сибиряк пишет. Даже судьба его пчел не волнует. А вот Елена из Москвы, наоборот, волнуется за судьбу пчел Лужкова. И еще несколько сообщений. Пишет нам Нина из Москвы. «Меня волнует, кто, что будет после него. И то не сильно, потому что город и без того безвозвратно испорчен». Так наши радиослушатели и читатели нашего сайта отвечают на вопрос, волнует ли их судьба мэра Москвы Юрия Лужкова. Эту тему мы продолжим в следующем часе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. свободный информационный мир